Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Правозащитники опасаются, что марш несогласных в Москве могут разогнать силой. При взрыве в парламенте Ирака погибли 3 человека, более 20 ранены. На Украине партии правящей коалиции заявляют, что примут участие в выборах только при условии их конституционности. Правозащитники опасаются, что против участников марша несогласных в Москве может быть применена сила. Как сообщила Интерфаксу председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, власти отвергли рекомендации правозащитников, как избежать беспорядков 14 апреля, когда в центре Москвы планируют провести свои акции и оппозиция, и молодая гвардия. Власти Москвы повторили отказ в проведении марша несогласных на Пушкинской площади, оппозиции предложено провести акцию в Тушино. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров заявил, что марш, несмотря ни на что, состоится в центре города.
Проблема, так же как и в Москве, и в Питере, и в Нижнем Новгороде, в предыдущих маршах, обусловлена тем, что власти в упор не желают соблюдать законы и Российскую Конституцию. Мы действуем в полном соответствии с законом о массовых мероприятиях, федеральным законом 54, который был принят 19 июня 2004 года. Закон, конечно, жесткий, тоже, скорее всего, ограничивающий какие-то наши конституционные права, тем не менее, позволяющий нам организовывать те мероприятия, на которые мы подаем заявки.
Сказал Гарри Каспаров. В России сложилась силовая модель государственного устройства, считает Андрей Ларионов, бывший советник президента Путина, ныне президент фонда «Институт экономического анализа». На пресс-конференции в Москве Илларионов, в частности, отметил.
Как кажется, темпы экономического роста в стране выглядят неплохими. Они являются существенно более низкими по сравнению со странами Содружества независимых государств. В 1999-2000 годах Россия занимала третье место по темпам экономического роста среди 15 стран. Сегодня, в последние три года, 2004-2006 годах, она занимает 13 место среди этих 15 стран.
Это был президент фонда «Институт экономического анализа» Андрей Илларионов. В городе Коркино Челябинской области совершено нападение на съемочную группу телеканала «Вести Южный Урал». Журналисты готовили материал о задержках зарплаты на местном предприятии. С подробностями корреспондент. Прошу прощения, у нас небольшая техническая неполадка. 8 человек погибли и 23 были ранены при взрыве в здании парламента Ирака, сообщило американское командование. По его данным, взрыв в кафетерии совершил смертник. Ранее сообщалось о 3 погибших. Здание парламента находится в особо охраняемой зоне в центре Багдада, где расположены также правительственные учреждения и иностранные посольства. Сегодня же в иракской столице произошел взрыв на мосту через реку Тигр. Погибли по меньшей мере 10 человек. Разрушены 2 пролета моста.
Радио «Свобода». Новости.
Партии правящей коалиции на Украине примут участие в досрочных парламентских выборах только если они будут конституционными. Как сообщил спикер Верховной Рады Александр Мороз, лидеры партии приняли об этом в четверг совместное заявление. Президент Украины Виктор Ющенко, выступая ранее на пресс-конференции в Киеве, вновь заявил, что не намерен отменять свой указ о роспуске Верховной Рады.
Мой указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады обязателен к исполнению. Президент отменять свой указ не будет. Роспуск парламента для меня не самоцель. Сегодня это единственная возможность вернуть политическую жизнь в стране в правовое русло.
При этом Ющенко не исключил переноса на более поздний срок перевыборов в парламент, назначенных на 27 мая. В Киеве продолжаются массовые митинги как сторонников президента, так и правящей коалиции премьер-министра Виктора Януковича. Сторонники президента намерены продолжать акцию до тех пор, пока его требования не будут выполнены. Уроженец американского штата Огайо арестован по подозрению в связях с Аль-Каидой и намерении организовать теракты в Европе. Как сообщило Министерство юстиции США, сотрудники ФБР арестовали 43-летнего Кристофера Пола в среду по завершении длительного расследования его связей с агентами Аль-Каиды в Пакистане, Афганистане и Германии. В сообщении говорится, что Пол сам стал агентом Аль-Каиды еще в 1991 году. Вместе с соратниками в Германии он планировал теракты на европейских курортах и на американских объектах в Европе. Похищенный в секторе Газа сотрудник BBC Алан Джонстон, по данным главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, находится в добром здравии и безопасности. Ни одна группировка не взяла на себя ответственности за захват Джонстона месяц назад. Похищение журналиста вызвало резкие протесты мировой общественности, говорит генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Те, кто несет ответственность за его похищение, должны освободить Джонстона немедленно и без всяких предварительных условий. Я, как генеральный секретарь ООН, сделаю, чтобы добиться этого, все от меня зависящее.
Сказал генеральный секретарь ООН. В Швейцарии потерпел катастрофу самолет ВВС Германии. Один пилот ранен, ведутся поиски другого. Самолет, направлявшийся из Германии на Корсику для участия в учениях, упал в кантоне Берн. Король Таиланда помиловал гражданина Швейцарии, приговоренного к длительному заключению за оскорбление монарха. Оливер Жифер измазал краской портреты короля, которого в Таиланде глубоко почитают. Виновных в оскорблении величества, как правило, отправляют в тюрьму на 75 лет, но Жиферу был вынесен более мягкий приговор — 10 лет. Теперь швейцарца, прожившего в Таиланде 10 лет, ждет немедленная депортация на родину. В Нью-Йорке впервые за 70 лет заложена новая линия метро. Линия пройдет от Гарлема на севере Манхэттена до его самой южной точки. Проект планируется завершить до 2020 года. Нью-Йоркское метро перевозит около 5 миллионов человек в сутки. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Правозащитники опасаются, что марш несогласных в Москве могут разогнать силой. При взрыве в парламенте Ирака погибли 3 человека, более 20 ранены. На Украине партии правящей коалиции заявляют, что примут участие в выборах только при условии их конституционности.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Борьба с терроризмом и свобода интернета. Зачем России новое законодательство? Действия советской армии в Восточной Пруссии. Новые весенние споры. Почему считается, что Германия настроена против Америки? И новые исследования. Была ли связь между диссидентскими движениями Восточной Европы? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник газета «Ведомости» сообщила, что антитеррористический комитет России готовит ряд поправок в действующее законодательство с целью ограничить деятельность сайтов террористической и экстремистской направленности. Эксперты уже выражают опасения, что разрабатываемые законодательные меры понадобились властям для того, чтобы навести порядок в плохо контролируемом интернет-пространстве, куда сегодня переместились все наиболее радикальные противники существующей власти. Рассказывает Андрей Бабицкий.
У держателей сайтов оппозиционной направленности, кажется, нет сомнений в том, что намерения антитеррористического комитета имеют самое косвенное отношение, собственно, к терроризму и экстремизму, которые должны вроде бы стать объектом разрабатываемых поправок в законодательство. Редактор ресурса «Антикомпромат.ру» Владимир Прибыловский уверен, что главная задача поправок – ограничить деятельность критиков и оппонентов режима.
У нас же все просто. Надо оказать давление на провайдеров, и все. А слова экстремизм и антиэкстремизм – это будут такие универсальные отмычки. Ну, что далеко ходить? Пару недель тому назад мой сайт закрыли на несколько дней просто звонком по телефону провайдеру. И даже слово «экстремизм» не употреблялось, а просто, ну, нехороший сайт, не надо. Закрыли. Ну, я переехал в Калифорнию, сайт работает по-прежнему, сайт «Антикомпромат», только с другим хостингом. Но можно же канализацию перекрыть, если захотят. А вот этот закон и объяснение к нему, ну, если они говорят про Россию, около 40 экстремистских сайтов, я, пожалуй, с цифрой соглашусь, но дело в том, что я подозреваю, что у нас взгляды, что такое экстремизм и какие сайты экстремистские, какие нет, сильно разойдутся. Я подозреваю, что в этот список входят не только сайты нацистов. Их, может быть, они как раз некоторых не отследили или не включили, потому что, например, один из нацистских сайтов, сайт НСО, восхваляет Путина. Может быть, они его не считают поэтому экстремистским. Наверняка включили там другую Россию, ну, НБП тем более. Так что я думаю, что это следующий шаг в закручивании гаек и наступление на... Попытка, во всяком случае, ограничить свободу слова в интернете.
Редактор сайта «На злобу.ру» Владимир Голышев говорит, что борьба с оппозиционными ресурсами уже идет полным ходом. Однако само их существование, как утверждают власти, доказывает свободное хождение в стране неподцензурной прессы. И, может быть, если запреты будут, наконец, введены, это окончательно проявит деспотическую природу путинского политического режима.
Эта мера, с моей точки зрения, она вообще очень хороша, и я бы ее даже назвал долгожданной. Потому что редактора и люди, имеющие отношение к оппозиционным ресурсам, ресурсам, которые занимаются критикой власти, они, честно говоря, уже немного устали от непрерывных DDoS-атак, постоянно присутствующих у меня на сайте комментаторов в погонах или без погон, которые все забивают своими нелепыми комментариями с матом-перематом. Постоянно падающий сайт. Нацбольский сайт до сих пор подняться никак не может. Недавно валили Каспаров.ру. В принципе, вся эта ситуация, она очень сильно утомила. С нетерпением ждем, когда же, наконец, интернет в данной стране будет отменен. Свободно, я имею в виду, независимо, так как его не существует в Китае. Инициатива антитеррористического комитета, она, в принципе, дает представление о том, что скоро этот долгожданный момент наступит, и мы попадем в ситуацию более-менее понятную и честную. Вообще, как всякая ситуация определенности, она, безусловно, хороша. Мы просто возвращаемся в самоздатовское время, что резко повышает ценность честного независимого слова. То есть мы сейчас находимся в ситуации такой межомочной, непонятной, в которой нам рассказывают о том, что у нас как бы есть свобода слова, существуют некие фрагменты, которые можно апеллировать и заявлять о том, что она безусловно есть. Ну, вот, например, существует мой сайт. Я занимаюсь в информационном поле определенной деятельностью. Власть замечательно может сказать, ну вот они действуют, вот тут есть оппозиция, вот здесь есть независимые СМИ. Ну, то, что аудитория этих независимых СМИ по сравнению с телевизором смехотворна, это не имеет значения. Ну, как бы есть. А тут раз и не будет. Уже ни к чему будет апеллировать. Четкий и понятный ярлык. Страна является деспотией восточного типа. Аналоги ее существуют в арабском мире, в Китае в какой-то степени.
По мнению Владимира Прибыловского, технически вернуть российское общество во времена подцензурной прессы и самиздата несложно.
Собственно говоря, сейчас интернет – это тоже самиздат, но он такой широко распространенный и пока что не очень эффективно регулируемый. То есть он регулируется пока что репрессиями против каких-то отдельных конкретных сайтов, а также, так сказать, применением технических средств, там, DDoS-атаками. Вот если они примут этот закон, то действительно просто будут, все провайдеры будут предупреждены, а для провайдеров ведь это же бизнес. Можно же поставить этот контроль не только на входе, но и на выходе. Вот мы сейчас с вами по телефону разговариваем, Москва-Прага, в общем-то, это со времен Горбачева. Можно же это и телефон тоже перекрыть, и не сможем мы с вами по телефону разговаривать. Можно перекрыть мой личный выход в интернет на уровне того провайдера, через которого я выхожу в интернет. Это же все возможно.
Сайт «На злобу» уже попал в список запрещенных по линии «Воинственность и экстремизм» в перечне, подготовленном американской организацией WebSense Content Protection Suit. Оказывается, получить ярлык экстремиста можно без всякого судебного решения, просто по рекомендации эксперта, который придерживается противоположных, выражаемым на сайте, политических взглядов. Главный редактор «На злобу.ру» Владимир Голышев.
Насчет американской организации, которая внесла на соответствующий список, сразу хочу объяснить, что это означает. Дело в том, что фильтрами данной американской организации пользуется значительное количество корпоративных клиентов. Так как довольно большое количество моих читателей читают сайт, находясь на рабочем месте, то достаточного количества, причем они мне жаловались очень многие, пропала возможность, находясь на рабочем месте, попадать на мой сайт, заблокирован к нему доступ. Как это технически произошло, безусловно, у меня нет достоверной информации, есть только предположение. Американцы, головной офис этой организации, он не очень понимает наших российских делах. Соответственно, у них есть какой-то агент, находящийся в России, и он представляет им, видимо, какой-то список или какие-то рекомендации на этот счет. Могу только предположить, что таким агентом, очевидно, являются структуры, близкие к тем, которые приобрели «Живой журнал» совсем недавно. Зачем приобрели накануне предвыборного года, надеюсь, понятно. Группа эта тесно и плодотворно трудится вместе с Федеральной службой безопасности.
Владимир Прибыловский считает, что власти испытывают все более настоятельную потребность контролировать интернет-пространство, поскольку объем интернет-аудитории ежегодно возрастает в разы.
Первое, конечно, ограниченное, но он как раз сейчас уже охватывает практически всю, ну, скажем так, мыслящую часть населения в той или иной степени. А кроме того, он же растет просто на глазах. За год, за два удваивается количество пользователей интернета. Но, положим, большинство там музыкой и играми интересуется. Но это пока цены на нефть высокие, цены на энергоносители высокие. Я думаю, что вот буквально в ближайшие 5 лет интернет станет, ну, самым главным источником информации для, может быть, половины населения. Ну, или активной трети населения.
Гораздо более оптимистично смотрит на положение дел редактор сайта свободанews.ру Катерина Пархоменко. По ее словам, технически ограничить доступ в интернет можно, лишь обрушив всю систему.
Технически блокировать отдельные сайты, в России в частности, довольно сложно. Их можно блокировать локально, то есть, ну, как блокируется, например, доступ к порносайтам внутри локальной сети какой-нибудь организации или учреждения. Блокировать доступ к этим сайтам на уровне страны практически невозможно, потому что в стране действуют тысячи провайдерских контор. И можно каким-то образом надавить, допустим, на местного провайдера, провайдера какого-то небольшого города, где он один, собственно, весь этот рынок обеспечивает. Но совершенно невозможно, например, сделать это в Москве, где работают не только российские провайдеры. И поэтому есть только один способ – это просто положить интернет весь целиком. Это возможно, поскольку есть соответствующие узлы, которыми провайдеры пользуются, это возможно. Но сами понимаете, что таким образом блокируется вообще бизнес-деятельность. Невозможен никакой имейл-обмен и так далее. Все, умирает весь интернет целиком.
Держатели сайтов также могут размещать свои хостинги за пределами российской юрисдикции.
Мы все помним, например, историю про сайт Кавказ.орг, который где только не хостился. И в Литве, и в Финляндии, и гонялись за ним. И тем не менее, да, всегда обращение с этим сайтом происходит по законам той страны, где он физически находится. То есть там, где он лежит на сервере. На литовские власти там нашли способ надавить, а на финские уже было сложнее, или на шведские. И таким образом сайт в доступе. Никто его не блокировал. Несмотря на то, что он был величайшим раздражителем всегда для властей.
Ну и вообще интернет существует как зона, в которой национальное право очень ограничено в своих возможностях.
То, как информация размещается в интернете, создает нередко правовые коллизии не только для российских властей или, скажем, каких-то других властей, которые так или иначе пытаются ограничить свободу слова. Вот совсем недавно в Японии возникла такая коллизия. Там во время предвыборной кампании многие кандидаты поместили свои рекламные ролики на сайт youtube.com. А в японском законодательстве, регулирующем предвыборную кампанию, существует некоторое ограничение на количество показов рекламных материалов. И выяснилось, что не могут они никак эту коллизию разрешить, потому что невозможно отрегулировать количество показов ролика, расположенного на сайте, физический сервер находится в Соединенных Штатах, и что с этим делать, совершенно непонятно. Причем даже претензии кандидатам невозможно предъявить, потому что вы не можете доказать, что это, собственно, сам кандидат разместил там ролик на этом сайте. Любой обычный гражданин, даже не японский, например, гражданин, может этот ролик где-то увидеть, скачать и повесить.
Говорила Екатерина Пархоменко, главный редактор сайта свободанews.ру.
Новые законодательные меры в интернете обсуждал мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Каждую весну в преддверии очередной годовщины конца Второй мировой войны в средствах информации и в интернете с новой силой вспыхивает обсуждение уроков и итогов войны. О характере этих дискуссий в последнее время материал, подготовленный Владимиром Тольцем.
Причины ежегодного весеннего обострения дебатов о военных эпизодах, уроках и смысле далекого прошлого на первый взгляд лежат на поверхности. В связи с приближающейся годовщиной Победы масс-медиа все больше начинают уделять внимание истории войны. Издатели к этой дате обычно привязывают публикацию новых и переиздание старых сочинений о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Все это, в свою очередь, стимулирует общественную рефлексию по поводу прошлого. Тут все, можно сказать, традиционно. Новая в последние годы тема, становящаяся предметом обсуждения, и накал страстей, сопоставимый разве с временами, когда оглушительной книжной новинкой явилась для России книга Виктора Суворова «Ледокол». Ныне, когда всемирным центром споров о книгах и публикациях вообще стал интернет, там уже который год кипят страсти по поводу книги британского историка Энтони Бивора «Падение Берлина». Эта книга в свое время вызвала даже письменный протест российского посла в Великобритании. Затем была переведена и издана в России и получила там высокую оценку как специалистов, так и многих читателей. Но страсти по поводу этого сочинения не стихают. В период их нынешнего весеннего обострения главным объектом стал эпизод, касающийся жертв Немерсдорфа. Так в исторической литературе именуют изнасилованных и убитых во время Октябрьской операции 44 года Красной армии в Восточной Пруссии гражданских лиц. И более широко о гражданских жертвах насилия красноармейцев на оккупированных к концу войны территориях. В Германии, где я долгие годы до 95-го жил, тема эта до начала 90-х предметом широкого обсуждения не была. Вернее, в 44-м, в 45-м об этом постоянно трубила геббельсовская пропаганда, но разгром Третьего Рейха на долгие годы в прессе тему закрыл. На передний край общественного внимания она выплыла после того, как в 92-м две кинодокументалистки Хельге Зандер и Барбара Йор сняли фильм, а затем и издали книгу, содержащую интервью с жертвами военных насилий. Фильм имел широкий резонанс, окрашенный прежде всего скорбью и сочувствием. Но ничего подобного тому, что, к примеру, вызвала недавняя публикация в русскоязычном живом журнале работы Ивана Петрова, никнейм «Лабаз», при этом не наблюдалось. Пересказывать эту объемную, основанную главным образом на немецких источниках, работу нам просто не позволяет время, познакомлю лишь с некоторыми ее выводами.
Имеющиеся на данный момент материалы практически не позволяют усомниться в том, что убийство гражданских лиц в Немерсдорфе – дело рук солдат и офицеров Советской Армии. Мы можем только гадать, что стало причиной убийства гражданских лиц в Немерсдорфе. Во времена СССР тема была надежно табуирована, похоронена под штемпелем геббельсовская пропаганда, и если в каких-то архивах и содержатся доклады особистов о случившемся в Немерсдорфе, то историки доступа к ним пока не получали.
Сопоставление доступных автору документов и свидетельств позволяет ему утверждать, что количество немецких жертв Немерсдорфской операции в литературе сильно преувеличено. Исходя из этого, он завершает свою работу так.
Часто говорят, преступление всегда остается преступлением. Неважно, погибло 10 человек или 1000. Первое верно, второе нет. Масштаб важен. В Немерсдорфе было убито 26 человек. Тремя месяцами позже, в январе 45 года, в той же Восточной Пруссии, в Пальмникене, эсэсовцы расстреляли около 3000. То, что оба события располагаются сейчас по соседству на полке «Преступления против мирного населения», более того, происшедшее в Немерсдорфе даже более известно, представляется мне несправедливым. В боях за Немерсдорф в октябре 44-го и в январе 45-го года погибло более 100 солдат и офицеров Советской Армии. Вечная память.
Многочисленные отклики на эту и другие публикации в интернете на схожие темы, а также свежие, но весьма запоздалые реплики на работы Бивора про вечную память и не вспоминают. Цитировать многие из них в эфире просто невозможно ввиду их крайней непристойности и свирепости. Частично сгруппировать и суммировать это можно так. Одни утверждают, что изнасилование красноармейцами мирного населения и убийство – это миф. Другие, что надо было насиловать еще больше. Это справедливая и естественная месть. И с авторами, подобными Бивору, тоже надо сурово разбираться. Последнее, надо сказать, не является специфически российской реакцией. Я вспоминаю давнюю статью, живущей в Нью-Йорке, Александры Свиридовой, некогда снявшей замечательный фильм о Варлааме Шаламове. Когда там в Нью-Йорке показывали удостоенную наград ленту российского режиссера Александра Гутмана «Путешествие в юность», интервью с немками, попавшими в советские лагеря и многократно там изнасилованными, Свиридова услышала от зрителя: «За такое кино надо убивать». Но откуда сегодня такая свирепость? С чем связано нынешнее весеннее обострение? Спрашиваю я у социального психолога из МГУ Михаила Иванова.
Ну, на русском материале вы, наверное, в курсе, что у нас тоже уже довольно давно развивается неонацизм, и в этом смысле уже не первый раз что-то происходит, как раз в день рождения Гитлера. Это ежели такая формальная какая-то привязка. А весна, действительно, обострение у всех. Кстати, в этом году вот все коллеги мне объясняют, что год особый, и декомпенсируются даже те, кто много лет себя чувствовал нормально.
А социально, политически это как-то обусловлено?
Нынешний год у нас просто особая ситуация, потому что предвыборный год, а все абсолютно партии говорят о патриотизме, а самое легкое и простое при патриотизме – это вот поделить всех на наших и не наших. И в этом смысле как раз Вторая мировая война, ну, это понятно, и в Германии у нас до сих пор такое значимое событие, затронувшее всех. Поэтому поле, на котором это все обсуждается и развивается, это действительно очень много лет у нас. Это именно вот Вторая мировая война.
Давайте конкретно о дискуссии, про которую я рассказывал. Чем обусловлена ее ожесточенность, сексуальная окрашенность, а также позиции и аргументация участников?
Вы знаете, мне и материалы не понравились, и, как бы, естественно, комментарии-то показались абсолютно естественными, отражающими то, что происходит у нас. А материалы не понравились, потому что любую войну, возьмите современные войны, возьмите вот иракские скандалы последние, там очень много жестокости, это лучшее поле для проявления садизма, очень много сексуальных проявлений. Эта тема общая. А вот есть другая вещь, как это воспринимается в России сегодня. Это воспринимается как необъективность, а где Россию выделяют даже исторически опять как самую жестокую страну с самыми варварскими людьми, там, мужчинами и тому подобное. Действительно, материалы производят впечатление здорово предвзято. И на это естественная реакция. И она у нас в России вот с момента перестройки, она присутствует, и причем, я бы сказал, обостряется только вот все годы. Одни комментарии сводятся к тому, что так и было, вот такие мы люди, такая у нас страна, у нас вот все ужасно, у нас насилуют. Ну, еще говорят, всюду насилуют, к сожалению. Статистика довольно жесткая по всему миру, и в военные годы, и не в военные. А с другой стороны, вторая вещь, да, так сказать, это обычно молодежь. Кстати, очень здорово делится по образовательному признаку, вот по разным исследованиям. Чем меньше образование, тем обратная реакция, да, когда вообще не принимается ничего отрицательного в своей стране, да, тогда начинают рассказывать, что все это ложь, что все это просто попытка оклеветать страну. И, наконец, вот третье, то, что появилось относительно недавно, я стал говорить про вот развитие национализма и фашизма у нас, да, пожалуйста, вы это тоже видите в блогах. И тогда это либо будет реакция, что так и надо было, и вообще, так сказать, всех надо было изнасиловать, и мужчин, и женщин. Либо это реакция, вот, которая тоже на улицах бывает, когда, так сказать, со свастикой ходят здесь, в России, когда действительно ходят с портретом Гитлера, когда продают Майн Кампф. То есть, ну да, вот это сейчас действительно гамма и мнений, и настроений. А то, что весной это все обостряется, да, вы правы. То, что меня действительно всерьез смущает, вот если про момент говорить, а не про ситуацию вообще, это то, что вот в той предвыборной ситуации, которая у нас сложилась, эти настроения, причем крайние настроения, начинают активно использоваться.
Таково мнение социального психолога Михаила Иванова.
Как начинают использоваться активные настроения, о которых говорит Владимир Тольцы, и какую коррекцию пытаются при этом реализовать, обо всем этом в ближайшем выпуске программы «Разница во времени», которая выходит в эфир в субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Меня бабушка воспитывала, а мама, она все ходила с дяденьками. Но она пиво пила, что вредно для здоровья, и курила еще.
В «Поверх барьеров» передача «Вятские страдания». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Вот никто-то не видит, что я плачу, потому что я не показываю, что я плачу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Правозащитники опасаются, что против участников марша несогласных в Москве может быть применена сила. Власти Москвы повторили отказ в проведении 14 апреля акции оппозиции в центре города. Организаторы марша заявляют, что он состоится несмотря ни на что. Прокуратура официально предостерегла Михаила Касьянова и Эдуарда Лимонова от участия в марше. 8 человек погибли и 23 были ранены при взрыве в здании парламента Ирака, сообщило американское командование. По его данным, взрыв в кафетерии совершил смертник. Партии правящей коалиции на Украине заявляют, что примут участие в досрочных парламентских выборах, только если они будут конституционными. Президент Виктор Ющенко вновь заявил, что не намерен отменять свой указ о роспуске Верховной Рады, но не исключил переноса выборов на более поздний срок. В Швейцарии потерпел катастрофу самолет ВВС Германии. Один пилот погиб, другого спасли. Уроженец американского штата Огайо арестован по подозрению в связях с Аль-Каидой и намерении организовать теракты в Европе. Сотрудники ФБР арестовали 43-летнего Кристофера Пола в среду по завершении расследования его связей с агентами Аль-Каиды в Пакистане, Афганистане и Германии. На востоке Афганистана в результате вооруженных нападений убиты двое военнослужащих НАТО, еще один ранен. Число жертв вчерашних взрывов в столице Алжира возросло до 33. Взрывы произошли почти одновременно у канцелярии премьер-министра и у полицейского участка. Более 200 человек получили ранения. Иранская программа по обогащению урана по-прежнему находится в начальной фазе, считает глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. На днях Тегеран объявил, что в состоянии производить обогащенный уран в промышленных масштабах. Король Таиланда помиловал швейцарца, приговоренного к длительному заключению за оскорбление монарха. Оливер Жюфер измазал краской портреты короля, которого в Таиланде глубоко почитают.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Вагулина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Причины современного антиамериканизма в Германии и новое исследование. Была ли связь между диссидентскими движениями Восточной Европы? В последнее время в Европе вообще и в Германии, в частности, набирают силы разнообразные проявления антиамериканизма. Не только бытовые в форме предубеждений и расхожих представлений об американских нравах, но и культурные и даже политические. Это может показаться странным после той роли, которую сыграли Соединенные Штаты в Первой и Второй мировых войнах, после полувека существования НАТО, которая опиралась прежде всего на военную мощь Америки, и после Холодной войны, в которой именно американское присутствие на континенте сдерживало коммунистическую экспансию. И тем не менее это так. Чем объяснить этот феномен? Пражскую штаб-квартиру «Радио Свобода» посетила группа видных немецких публицистов. С ними встретился Ефим Фиштейн.
Генрих Бродер – один из самых читаемых и почитаемых авторов современной Германии. Он принимал живейшее участие в событиях революционного 68-го года. Наряду с Руди Дучке и Даниэлем Кон-Бендитом был признанным вождем немецких студентов. Впоследствии идейно разошелся с бывшими соратниками-леваками, которым не мог простить плохо скрываемый антисемитизм. Сейчас работает в редакции еженедельника «Der Spiegel», является автором бестселлеров «Вечный антисемит» и «Войне не бывать никогда и нигде». Бурную дискуссию в немецкой печати вызвала и его последняя книга «Ура, мы сдаемся». Дирк Максайнер и Михаил Мирш – специалисты по окружающей среде, в прошлом возглавлявшие журнал «Натур», по-русски «Природа», крупнейшее в Германии периодическое издание по проблемам экологии. Их совместные книги «Энциклопедия экологических благоглупостей» и «Жизнь нельзя сбрасывать со счетов» вызвали бурю негодования в среде экологических фундаменталистов и были переведены на десятки языков мира. Сейчас оба работают в газете «Die Welt», одной из влиятельнейших в Германии. Итак, в чем же они видят корни и причины современного антиамериканизма в Германии? Генрих Бродер.
Это старая история. Антиамериканизм в Германии отнюдь не новейшее изобретение. Уже лет 200 немецкие писатели муссируют это чувство. Разумеется, бывают обострения этой болезни, бывают припадки и, наоборот, периоды просветления. Но сейчас как раз антиамериканизм переживает у нас период расцвета. Этому способствует факт американского вторжения в Афганистан и Ирак. У читателей немецких газетных комментариев, у слушателей радио и зрителей телевидения не может не сложиться впечатление, что Америка – это источник всех зол. Отнюдь не жестокая диктатура в Ираке или тот факт, что в Иране уже 27 лет правит банда фундаменталистов, а президент этой страны угрожает миру атомной бомбой, отнюдь не в этом видят немцы опасность для себя. Их всерьез тревожит только политика Америки. Как показали недавние опросы общественного мнения, главным нарушителем мира и спокойствия на Земле считают они американцев. Объяснить это нелегко, хотя мы и занимаемся этим вопросом по роду служебных обязанностей. Мое личное объяснение. Немцы просто не могут простить американцам того обстоятельства, что те дважды в течение прошлого века спасали их от верной смерти.
Но может быть такое отношение характерно лишь для единиц, а в массе оно немцами не разделяется? Михаил Мирш с этим не согласен.
Нельзя сказать, что это лишь один голос в хоре. Напротив, такое мнение является общим и разделяется абсолютным большинством населения Германии. Сложилось что-то вроде общественного консенсуса. Говоря о причинах явления, мне хотелось бы предложить другую гипотезу. На мой взгляд, мы имеем дело с феноменом вытеснения угроз за пределы сознания. К примеру, в случае с Ираном, мы имеем дело с правителем, который своих намерений и не скрывает, и, скорее всего, в обозримом будущем будет располагать ядерным оружием. До сих пор он всегда выполнял свои угрозы. Но мои земляки-немцы не желают видеть того, что им неприятно. Они предпочитают негодовать по поводу американских действий, ибо это безопасно. Им это ничем по-настоящему не грозит. Я могу с утра до вечера проклинать Америку, но я знаю, что в 3 часа ночи не раздастся стук в дверь, и меня не уведут в наручниках. Мне не приходится опасаться того, что Америка пульнет атомной ракетой в сторону Мюнхена. Для выпуска пара из котла немцы создали себе образ ложного врага, ибо они не хотят заглянуть в настоящую бездну, опасаясь того, что они там могут увидеть.
Но что конкретно не нравится немцам в Америке? Должны же быть в американском образе жизни проявления, которые им не по душе. Дирк Максайнер пытается выявить такие моменты.
Предубеждения начинают складываться у немцев уже в ходе получения образования. Сначала в школе, потом в университете. Немцев учат тому, что рыночное хозяйство – это нехорошо. Общество потребления заслуживает осуждения. Такие представления распространены особенно в среде интеллигенции. И эти пороки отождествляются прежде всего с Америкой. Немцы в большинстве своем испытывают чувство превосходства по отношению к тем, кто пускается в предпринимательство, делает деньги, как у нас говорят, с оттенком презрения. Такое отношение переносится на американский образ жизни. Это давняя традиция, не только немецкая, но вообще европейская. При этом европейцы постоянно соизмеряют свой уровень с американским. Отсюда все эти призывы догнать и перегнать Америку. Раньше совсем другие страны брали этот лозунг на вооружение, а теперь это делают европейцы.
Сказанному Дирком Максайнером Генрих Бродер добавляет.
Определенную роль играют и два чувства, которые немцы испытывают одновременно и параллельно. Это чувство собственного превосходства, причудливо сочетающееся с ярко выраженным комплексом неполноценности. Чувство превосходства мы испытываем тогда, когда речь заходит о культурных корнях Германии и ее богатом культурном наследии, которое якобы проявляется в том, что в каждой немецкой тьму таракане работают 3 театра на полном содержании государства, а вот в Америке такого не встретишь. А комплекс неполноценности возникает при осознании того, что все новейшие достижения, научные открытия, культурные веяния, вообще все, что имеет в этом мире успех, приходит из Америки. И нобелевских лауреатов в Америке гораздо больше, чем в Европе, и технический уровень выше, но и гражданских прав там больше, и их соблюдение лучше обеспечено там, чем у нас, и переносить это невыносимо. Невыносимо осознавать, сказать, что по всем историческим параметрам мы впереди, а по всем показателям сегодняшнего дня задают тон американцы. Это вызывает колоссальное отталкивание и нелюбовь к ним. К этому следует добавить и то обстоятельство, что закончилась холодная война. До начала 90-х, до развала Советского Союза, немцы чувствовали себя прекрасно, будучи со всех сторон защищенными. Теперь же они остались один на один с непредсказуемым миром. Они недовольны тем, что Соединенные Штаты остались единственной сверхдержавой и валят на них все шишки. Мол, америкашки теперь что хотят, то и делают, и никто им не указ. В таком споре я спрашиваю собеседника с наигранной наивностью. Так чего же вы, собственно, хотите? Хотите, чтобы снова поднялась на своем месте Берлинская стена? Чтобы снова действовал приказ стрелять по перебежчикам? Может, стоит снова ввести цензуру в Чехии, Польше, Словакии и Венгрии? И не восстановить ли вообще Советский Союз, чтобы сбалансировать влияние Соединенных Штатов? Эти вопросы обычно остаются без ответа. Корень проблемы в косном немецком романтизме. Любой ценой мы хотим считаться хорошими и правильными, но чтобы платил за это американский дядя.
Может быть, удобнее описывать германо-американские отношения в терминах фрейдистской психоаналитики? Генрих Бродер так и делает.
Это типичное отношение ненависть-любовь. Все наши грехи мы проецируем на американцев, прекрасно понимая, что в трудную минуту, как бы мы себя ни вели, дядюшка Сэм нас в беде не оставит. Взять, к примеру, ту полную беззаботность, которую не только немцы, но и все европейцы проявляют по отношению к иранской ядерной угрозе. Да они попросту не верят, что эта угроза имеет какое-либо отношение к ним. Они уверены, что им-то ничего не грозит, что иранские ракеты будут всегда направлены против Израиля, в крайнем случае против Америки, но уж никак не против Европы. Обратите внимание на то, какие объекты в Германии охраняются особенно строго. Это только американские и израильские посольства и объекты еврейских общин. Сами немцы уверены, что до сих пор живут в раю для блаженненьких, где им ничего не грозит. Это необъяснимая безалаберность, и я не хотел бы, чтобы террористические атаки или другие ужасы вывели их из этого прекраснодушного состояния.
Следует ли понимать так, что современные немцы не готовы отстаивать свои права и свободы, если такая борьба потребует жертв? Мнение журналиста Михаэля Мирша из газеты «Die Welt».
Большинство моих земляков даже не умеет представить себе, что свобода может оказаться под угрозой. Свобода воспринимается как данность. Пользоваться ею так же естественно, как пользоваться теплой водой, текущей из-под крана. Никому и в голову не приходит, что свобода не упала с неба. Что за эту ценность в прошлом пришлось немало побороться, да и сегодня она стоит самопожертвования. Мне вспоминается последнее интервью великого ученого Карла Поппера, в котором он высказал мудрую мысль. «Опыт тоталитаризма непередаваем», — сказал он. «Человеку, который ничего подобного не испытал на собственной шкуре, невозможно передать, в чем разница между обществом, где в 3 часа ночи может раздаться стук в вашу дверь, который сломает всю вашу жизнь и после которого вы навсегда исчезнете, и страной, где такое в принципе невозможно. Людям не хватает воображения, чтобы поверить в то, что опасные планы иранского президента Ахмадинежада могут притвориться в жизнь. Но, к сожалению, это так. Его безумные мечтания могут стать действительностью.
Но вправе ли мы говорить об этой неготовности постоять за свою свободу только лишь применительно к немцам? Как раз наоборот, считает Генрих Бродер.
Надо прямо сказать, что это не является отличительной чертой одних только немцев. Буквально на днях Европа явила миру дурной пример того, как не следует себя вести. Я имею в виду историю с захватом и последующим освобождением 15 британских морских пехотинцев. После 2 недель, проведенных в иранском плену, они вернулись на родину и стали распродавать на корню свои воспоминания. При этом армейское командование, объясняя их поведение, подчеркивалось серьезным видом. Возможность вооруженного сопротивления нападавшим иранцам никогда даже не рассматривалась как вариант. Они даже не понимают, насколько чудовищно такое заявление. Для чего вообще существует профессиональная армия, которая ни при каких условиях не намерена давать бой противнику? Представьте себе пожарника, который боится огня и высоты, но готов получать деньги за свою должность. Представьте себе человека, который претендует на должность корабельного капитана, признавая при этом, что он испытывает приступы морской болезни при одном лишь виде корабля на рейде. Здесь мы имеем дело с общеевропейскими, а не только с немецкими комплексами. Конечно, Европе крупно повезло в том, что у нее сейчас нет по-настоящему серьезных проблем. Поэтому европейцы жарко дискутируют об однополых браках, ведут ожесточенные споры о повсеместном запрете курения и так далее. Общество, у которого нет забот поважнее этих, обычно теряет способность к обсуждению экзистенциальных проблем.
Было сказано, что в отношениях между Германией и Соединенными Штатами царит ненависть-любовь. Но акцент почему-то делается на ненависти. История германо-российских отношений достаточно противоречива, в ней много неискупленных кривд. Почему же немцы по отношению к россиянам испытывают преимущественно симпатию и благожелательность? Спросил я Генриха Бродера.
По отношению к русским у немцев совесть нечистая, они прекрасно это понимают. Ведь до того, как русский солдат стоял у ворот Берлина, ему пришлось отгонять немцев от Сталинграда. 20 миллионов павших русских на совести у немцев, которые развязали эту войну. Неизбывное чувство вины заставляет немцев быть особенно дружелюбными к русским. Поэтому немцы готовы простить им все, что угодно. Россия может разрушить Грозный до основания, проутюжить танками Чечню, делать все, что ей вздумается, но чувство немецкой вины не позволяет нам смотреть на русских так, как мы смотрим на американцев, как на вредителей.
Я все-таки добавлю от себя, что писатели и публицисты Генрих Бродер, Дирк Максайнер и Михаэль Мирш, хотя и являются блестящими полемистами и авторами бестселлеров, но их взгляды в Германии остаются мнением меньшинства.
С немецкими публицистами беседовал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Мы уже рассказывали о том, что в конце прошлого месяца в Праге прошла конференция, посвященная 30-летию Хартии 77, манифеста чехословацких правозащитников, на котором они строили работу в течение этих десятилетий. На конференции были представлены новые исследования правозащитного движения конца прошлого века. С одним из историков беседует Людмила Алексеева.
Сегодняшняя моя беседа со Светланой Собранской. Она директор российских программ американской общественной организации «Архив документов по национальной безопасности». Светлана выступала на конференции, организованной в Праге в честь 30-летия Хартии 77, с докладом о взаимовлиянии советских диссидентов и диссидентов в странах Восточной Европы, входивших в Советский Блок. А было ли хоть какое-то взаимодействие между диссидентами из СССР и из других стран Советского Блока?
Когда меня пригласили на эту конференцию в декабре, то в приглашении была такая фраза: «Мы хотели бы, чтобы вы рассказали нам о сотрудничестве советских и восточноевропейских диссидентов, поскольку мы знаем, что существовала сеть международных хельсинских и других правозащитных организаций в Советском Союзе и Восточной Европе». И я согласилась сразу же и начала проводить исследования по этой теме. Приблизительно через месяц после начала моих исследований я пришла к выводу, что сотрудничество между диссидентами Советского Союза и Восточной Европы на самом деле в 70-х и 80-х, да в общем до конца 80-х годов, как такового не было. Я поняла, что, во-первых, страны, особенно Советский Союз, но также и социалистические страны Восточной Европы, в то время были очень закрытыми. Личных контактов между диссидентами не существовало. Более того, информацию друг о друге и об акциях друг друга, даже о таких крупных акциях, как организации хельсинских групп, они узнавали в основном из западных голосов. «Голос Америки», радиостанция «Свобода», «Свободная Европа». Поэтому даже информация друг о друге была очень лимитирована, и они внимательно слушали и пытались по кусочкам эту информацию собрать. Конечно же, поддерживая друг друга, делая заявления в поддержку друг друга, беря пример с друг друга. Были контакты и было сотрудничество между диссидентами различных стран Восточной Европы, такие как поляки и чехи и венгры.
Я тоже помню по тем временам, что, конечно, ездили и советские люди, скажем, в Чехословакию, в Польшу, в Венгрию и так далее. Но это были официальные лица, а диссиденты, они ведь были невыездные, так называемые, все.
Правозащитное движение в Советском Союзе можно считать, что началось в конце 1965 года. И все-таки консолидация, организация этого движения можно датировать 1968 годом, а конкретно реакцией советского общества на вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию. Этот факт прослеживается и в документах, которые многие сейчас уже опубликованы, Политбюро, ЦК, и в дневниках деятелей того времени, и во всех мемуарах. То есть 1968 год, вторжение в Чехословакию, это ключевой момент, который шокировал все слои общества.
Я могу об этом действительно свидетельствовать. Мы на самом деле очень мало знали, очень отрывочные сведения у нас были, скажем, о революции 1956 года в Венгрии или о реформах в Югославии. Какие там реформы проходили, мы знали, но какие не очень хорошо. Но 1968 год, Пражскую весну, и советские диссиденты знали хорошо, потому что в Москве, хоть и с трудом, но можно было достать, скажем, газету «Руды права» и «Литерарные листы». И у нас люди специально учили чешский язык, чтобы читать эти газеты. Конечно, не только они читали, а мы собирались вокруг этих выучивших чешский язык, и мы знали по этим газетам, что происходит в Чехословакии. И, конечно, очень сочувствовали чехам, надеясь, что если у них получится, то через какое-то время и у нас станет наш режим более гуманным. Но я еще должна сказать, что так следили за Пражской весной не только диссиденты, а очень широкие круги в Советском Союзе. Но все, кто хоть как-то понимал необходимость гуманизации, демократизации советского режима, а таких людей были миллионы в стране, я уверена.
Вот интересная такая прослойка, которая тоже внимательно следила за событиями, это так называемые институтчики или реформаторы внутрисистемные. То есть это люди, которые обладали гораздо более широким кругозором, чем обычные коммунистические бюрократы.
И больше информации, чем рядовые граждане.
Конечно, значительно больше информации, потому что они имели доступ к реальной информации, скажем, той же информации, которая поставляла КГБ в ЦК. Такие люди, я бы сказала, как Александр Бовин, кто стал спичрайтером Брежнева, Вадим Загладин из международного отдела ЦК, Георгий Арбатов, Анатолий Черняев, Георгий Шахназаров, Карен Брутенс. Все эти люди в будущем становятся советниками Горбачева или же членами ЦК или членами Политбюро. Так вот, среди них 68-й год, он действительно шокировал их. И здесь, допустим, я могу привести высказывание Черняева из его мемуаров. Он, узнав о вторжении, сказал: «Запомните, мы совершили ужасное преступление. Мы никогда не будем прощены за это преступление. И проказа этого преступления будет разъедать всю нашу систему». То есть вот эти вот реформисты внутри системы, они надеялись, что если реформы будут успешными в Чехословакии, это значит, что советская политическая система тоже откроется.
Это значило, что значит советская система способна на реформы, на самоусовершенствование, да, на изменения, да, кардинальные. Ведь это тоже было вопросом в то время, можно или нельзя.
После вторжения вот в этих либеральных кругах возникает ощущение, что систему реформировать нельзя, что все, что вот это был как раз такой ключевой момент, который показал, что система не реформируема, что что-то кардинальное нужно менять, что такой медленной реформы не будет. Интеллигенция всех слоев откликнулась. Евгений Евтушенко послал телеграмму Брежневу, в которой он написал: «Я не могу спать, я не знаю, как дальше жить. Мы совершили страшную ошибку». Написал замечательное совершенно стихотворение: «Танки идут по Праге, в закатной крови рассвета. Танки идут по правде, которая не газета. Танки идут по соблазнам, жить не во власти штампов. Танки идут по солдатам, сидящих внутри этих танков. Боже мой, как это гнусно! Боже, какое падение! Танки по Яну Гусу, Пушкину и Петефи». Закончил это стихотворение: «Пусть надо мной без рыданий просто напишут по правде: русский писатель раздавлен русскими танками в Праге». Это первый пример вот такого влияния, которое идет из Восточной Европы. И это влияние не только на советских диссидентов, но и на все советское общество. конец 60-х годов, усиление правозащитного движения, а дальше влияние изменяет свое направление, и это тоже наглядно видно в документах. Волна, вот эта первая правозащитного движения, она после суда Синявского и Даниэля, она сходит на нет, поскольку многие диссиденты были отправлены в психушки под руководством Юрия Владимировича Андропова, большого, в тюрьмы. И в начале и в середине 70-х годов советское правозащитное движение, оно очень ослабевает. Но также ослабевает и восточноевропейское движение, как результат подавления Пражской весны.
Не ослабевает, а как бы уходит под воду. Оно существовало, конечно, это было ослаблением, потому что многие просто были физически из него исключены. Но мы продолжали работать, но это было не видно никому, кроме нас.
В 1975 году, после подписания заключительного акта Хельсинских соглашений, в результате подписания этого акта, в мае 1976 года, советские диссиденты снова берут инициативу в свои руки и создается Московская Хельсинская группа. И влияние уже Московской Хельсинской группы и ее деятельности трудно было бы даже преувеличить, влияние именно на диссидентов Восточной Европы. И вот на этой конференции как раз мы очень много об этом слышали, что когда они получили информацию тоже в основном из западных голосов о создании Хельсинской группы в Москве, они задали себе вопрос, это действительно героический акт? Потому что посмотрите, что с ними делают в Советском Союзе. Они в психушках, они получают такие приговоры, они сидят в тюрьмах годами. И тем не менее, в такой репрессивной системе они, несмотря на это, создали Хельсинскую группу и защищают права граждан Советского Союза. И при создании всех хельсинских групп в Восточной Европе всегда делалось заявление, что на платформе Московской Хельсинской группы мы создаем подобную организацию.
Сначала-то нас поддержали Московскую Хельсинскую группу в наших же советских республиках, в Украине, в Литве, в Грузии, в Армении. А первая Хельсинская группа за рубежом была создана в Польше. Но вы знаете, мы-то не знали о создании этой группы. То, что мы услыхали первое из рубежа, это была Хартия 77. Услыхали мы ее благодаря Радио Свободы. Мы ее по радио услыхали. Не от них же мы получили эту Хартию.
И третий период, о котором бы я хотела упомянуть, это действительно интереснейший период. В общем, какая-то своеобразная ирония в этом есть, что когда Горбачев приходит к власти и начинает глубокую, действительно коренную реформу советской системы, вот здесь диссиденты действительно оказывают громадное влияние. И здесь мы уже можем говорить о прямом сотрудничестве между восточноевропейскими диссидентами уже через Хельсинскую федерацию, используя заключительный акт напрямую как орудие давления на Горбачева с целью освобождения политических заключенных, ослабления визового режима, свобода информации, свобода слова. И Горбачев был очень заинтересован в строительстве общего европейского дома. Это был один из главных приоритетов его внешней политики. И вот это вот восприятие его правительства, его страны, как члена, гражданина этого нового европейского сообщества было настолько важным для Горбачева, что одна из первых инициатив на Венской конференции осенью 1986 года была провести конференцию в рамках Хельсинского процесса по человеческому измерению.
Со Светланой Савранской, сотрудницей Американского архива документов по национальной безопасности, беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз. За Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».